такое.
Ты чего, без Цыпкина, что ли?
Доброе утро, дорогие товарищи. Цыпкин будет, он обещал, он клялся на крови. У нас сегодня суббота, кто и помнит. У нас сегодня выпуск наш традиционный субботний. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин где-то задержался в пути после вчерашнего концерта в театре имени Станиславского, который они феерически провели с Петром Алексеевичем Лидовым, который тоже, кстати, сегодня задержался на предэфирную нашу
Ничего
подготовку.
Ничего не задержался, я был.
Ничего я не задержался.
Я все в 6 часов утра сегодня проснулся и встал, хотя лег пол первого. Как у меня какая-то сформировалась, то ли это старость пришла. То есть я встаю в 6, вот в 6:30, и все. И что хочешь, то и делай. И не могу дальше спать. Ну, я могу, конечно.
Наладился биологический ритм.
А?
Наладился биологический ритм. Так и надо.
Ну, кстати, да, это хорошая такая тема, когда ты четко просыпаешься в одно и то же время. Вот я сейчас встаю в 8:30, ну, просыпаюсь в 8:30 каждый день без будильника. Причем ровно 8:30, 00 минут, 00 секунд. Вот как так, я не знаю. Это вот с эфирами. Год мы в эфирах, год я просыпаюсь в 8:30 без всяких будильников. Дмитрий Юрьевич, как у вас-то там дела? Что за люстра такая красивая? Где покупали, расскажите, в каком магазине? Замечательно ж люстра.
Это мы в Крыму, в городе Евпатория, в учреждении под названием Ukraine Palace, то есть гостиница Украина, Палас. Тут все так по-богатому, что я даже не знаю, что вам сказать. Тут всякие джакузи, я уж не буду бегать вам. Видишь, там колонны греческие.
Поверьте на слово это называется.
Поверьте на слово, да. Я такого еще не видел.
По-нашему, по-украински.
Многие цыгане удавились бы тут.
И при этом, заметьте, никто гостиницу Украины не переименовал там в гостиницу Талдыкурган какой-нибудь. Да, как была Украина, так и осталась. Это, кстати, особенность русских людей. Мы не мстим вот так по мелочи. Главное, особенно, когда мстить-то не за что.
Ну честно. Вот, Дмитрий Юрьевич, будет любопытно. Вчера Максим Буйкевич у нас в эфире рассказывал о том, что есть такой очередной американский think tank, как мы говорим, под названием Chatham House. Там «х» не читается. Chatham. Ну, в общем, это Chatham House выпустил там какой-то очередной стратегический документ по поводу того, что делать с Россией. Как ни странно, самое интересное, что они там обозначили. Значит, первое, обозначили, что стратегических там несколько направлений, которые Макс перечислил. Значит, первое, что у них вызывает опасения. Значит, они считают, что надо очень усиленно работать против тезиса о том, что Украина, украинцы, белорусы и русские – это единый народ. Потому что такая обстановка вопроса представляет угрозу стратегическим задачам на постсоветском пространстве. Это раз. Второе, значит, вызывает очень серьезные опасения продвижения России праздника «День Победы» 9 мая. Потому как этот праздник тоже вот народы объединяет не только внутри этой нехорошей страны, но и за ее пределами. И создает вот, значит, какой-то положительный имидж, чего, конечно, допустить нельзя. Вот. Что-то там еще было интересно. Что значит бизнес-интересы некоторых западных компаний, они идут как бы впереди политики. Это тоже допустить нельзя. Ну, имеется в виду там Северный поток и вот это вот все, да, то есть нельзя, конечно, бизнес шел, потому что надо понимать, с кем вы имеете дело. Вот. Ну, и еще там пара таких пунктов, которые, собственно, говорят о том, что нам надо делать строго наоборот. Вот, что применительно к гостинице Украина, именно считать, что мы один народ, поэтому Украина – это, в общем, исконно русское название, поэтому что я, собственно, переименовываю. Вот и все.
Ну, собственно говоря, да. И этих think-tanks, кстати, можно почитать там, наверное, десяток, потому что в Америке ведется и в Англии, кстати.
Нет, ну их много, конечно.
Да,
но
Chatham ведется House методичная
работа. Это довольно работа. Известная организация. Вот, да, доклад я мне тут... прислал, я его изучу обязательно и доложу в одном из эфиров более подробно.
Пришли мне, я тоже почитаю, интересно.
Как методичка, да? Что говорить, что делать,
куда бежать. Это стратегия, скорее.
Стратегические угрозы.
Это стратегия.
Какие вопросы они видят проблематичные в взаимоотношениях с Россией. То есть для того, чтобы нас замочить, вот есть такие вот, значит, есть такие проблемы. День Победы их смущает.
Как говорится, ничто не вечно, это не ново под луной, это же все то же самое. То есть ломать, как Советский Союз ломали по национальному признаку, это все то же самое. Разделяй и властвуй. Народы дружить не должны, их надо друг с другом стравливать изо всех сил. Ничего общего у нас нет, вы все оригинальные снежинки, ломайте, крушите все. Ни о каком единении и объединении вообще и речи быть не может. Разделяй и властвуй, со времен Древнего Рима известно. Интересно, интересно. Я вчера тоже краем глаза видел, но уже спать хотел, уже не смог прочитать. В телеге увидел у Андрея Медведева. Добротная методичка, добротная.
Хорошая, хорошая, да. Я посмотрел тут структуру, еще когда вышла, ну не методичка, а вот эта работа РАНД, которую мы разбирали приблизительно год назад. Как раз у них все прям вот день в день выходит практически. Очень интересный возник вопрос. Мы с Андреем Олеговичем Безруковым тогда разбирали этот вопрос, я помню, в эфире. И по поводу Виктории Нуланд, ее высказываний, и по поводу USAID, компании, которая известна на весь мир тем, что разрушила СССР, в общем-то, но приложила к этому огромную, огромную руку, и американцы этого даже не скрывают. То есть они открытым текстом говорят, что это наша, прям вот наш форпост во всех странах, а сейчас почему-то USAID, это помощь Соединенных Штатов, переводится на русский язык, да, она почему-то поддерживает Грузию, там, Армению, вот это вот все, везде имеет там свои представительства. И у нас кто-то...
Ну, она, собственно, это я просто уточню, это в первую очередь, конечно, гуманитарная организация, за счет гуманитарных программ они, естественно, поддерживают американские влияния.
Образовательные.
Я бы не согласился с тезисом, что USAID разрушила Советский Союз. Мне как бы кажется, это немножко...
Это
а их, во-первых, тут, их, во-первых, тут не было.
Это цитата
в Советском Союзе.
Из их пресс-релиза, который лежит на их официальном сайте.
А, окей, ну есть цитата туда. Просто,
то есть да, это не я придумал. Это... Не-не-не-не-не.
Мы о их существовании узнали поздние 90-е.
Вот, это очень хорошо для них, кстати. Ну вот, так вопрос не в этом. Вопрос в том, что там у нас возникла такая претензия как бы к нам, и я тогда это дело разбирал, по поводу финансирования этих всех структур. Что, типа, они же не государственные, туда же вкладываются частные инвесторы. И действительно, если мы посмотрим, как финансируются эти структуры, туда приходят всякие Биллы Гейтсы в огромном количестве. Причем некоторые в буквальном смысле Биллы Гейтсы поддерживают, их фонды благотворительные поддерживают эти организации и вкладывают туда большое количество денег. Нечеловеческое. Казалось бы, при чем тут государство? А государство после каждого такого отчета на год освобождает эту компанию от уплаты налогов. Что в США на самом деле прямо вообще фантастика. То есть у них налоги это вот их все. За налоги можно сесть на всю жизнь, то есть там можно вообще все. Вот. А тут вдруг государство берет и частную некоммерческую структуру освобождает от уплаты налогов на год. До, ровно говоря, следующего такого, такой работы. А работы они выпускают где-то раз в год, соответственно, налогов они не платят. Что является, кстати, очень неплохой прачечной, на мой взгляд. Тут у меня доказательств нет, вот это мое предположение. Очень хорошее и прачечной для отмывания денег всякими разными вот этими вот благотворителями, которые туда их вливают, а потом без налогов их оттуда совершенно шикарно вынимают, очищенными абсолютно. Но это как бы такая схема.
Ну, я думаю, что это не главное. Вообще просто надо понимать, что это мир абсолютно других денег. Это просто другой уровень. Это миллиарды и миллиарды. Там просто другой порядок цифр у них. Они другими цифрами оперируют. Я, кстати, не знаю, видели вы или нет, по-моему, вчера была новость. Есть у нас такой миллиардер отечественного происхождения по имени Виталик Бутерин. Такой своеобразный товарищ. Он,
я же не слышу.
Он создатель криптовалюты Ethereum.
Эфириум.
Да.
Все знаю.
Угу. Вот,
но он не наш же, он канадский, по-моему.
Ну, у нас.
Он здесь родился, потом просто отъехал, когда создал там все, и стал зарабатывать, там живет. Так вот, он перечислил миллиард долларов в фонд борьбы с ковидом в Индии.
Однако.
В биткоинах, правда. Ну, не в биткоинах, а в этих своих там...
Этериумах,
да? Ну, просто, чтобы вы понимали, да, что вот человек, как бы, он живет глобальной повесткой.
Уровень.
Вот, взял там уровень. И ярд, так сказать, Виталик отдал.
Ну да, а если у него этих ярдов что-то 133 там, да, по-моему?
Я не знаю, сколько.
Там как-то, как у дурака фантиков, понимаешь, этих ярдов у него. Ну, возьмите.
Но все равно, знаешь, мне бы жалко было на Индию.
Ну, если бы у тебя было 133...
Не знаю. Вот у меня есть, например, 133 тысячи рублей.
Ну что, ты тысячу пожалеешь?
Для Индии?
На Индию, да.
Не знаю. Я, возможно, я не буду отвечать на этот вопрос.
Да. Я, кстати, напомню, в связи с тем, что вот сейчас сказал
Петр Алексеевич.
Вот он. Я напомню нашим дорогим зрителям, что все ваши, ну, часть ваших донатов, большая часть ваших донатов идет на благотворительный проект по кормлению бездомных. Вот, что Петр Алексеевич, конечно, шутит, что он не отдал бы и 130 тысяч.
Кому там собрались отдать 130 тысяч?
Ну, вот ты прослушал. Виталик Бутерин, российский бизнесмен, создатель криптовалюты Ethereum. Один из, кстати, крупнейших спонсоров всех проектов Александра Цыпкина. Потенциальных спонсоров. Дал миллиард долларов на борьбу с ковидом в Индии. Ого. Как ты к этому вообще относишься?
Ну, слушай, это как это можно относиться? Как к очень крутому жесту. Главное, как это сработает. Потому что там же в Индии действительно происходит какой-то просто кошмар.
Знаете, что мне рассказали про Индию тут? Перебиваю, извини. В Индии, значит, происходит просто угар полный. Это вот к тем, кто жалуется на нашу систему, значит, и сравнивает нас с Европой, а вот сравнить бы нас с Индией. Значит, сейчас в Индии продается, ну, не буду источник называть, но источник из Индии, продается место в больнице, знаете, за сколько? No. Ну, если ты болеешь ковидом и хочешь лечь. Нет, не хватает. Российский эквивалент 300 тысяч рублей.
Ёпта.
Дальше это внутри... Ну, вот так вот, да. То есть для...
При том, что там полная нищета,
да. Чтобы понимали. То есть для семьи там... это продать дом, например, да. Чтобы положить бабушку в больницу.
Вместе с хозяйством, да.
А дальше у них эти кислородные баллоны, не знаю, кто читает, я сейчас выложил фотку, значит, очередь из этих родственников несчастных с ржавыми кислородными баллонами, они стоят в очередь на станцию заряжать эти баллоны, которые они потом тащат домой и, значит, сами своих больных значит, кислородом питают. Значит, в больнице для приоритетного, значит, там есть, ну, есть мальчик в больнице, санитар, который подключает людей к кислородному баллону, который у них там на 10 человек один, как правило, не хватает всем. Так вот, для того, чтобы мальчик подключил твою бабушку или папу или маму к кислородному баллону, 100 тысяч рублей это стоит. Вот. И никто не скрывает. То есть, эта вот коррупция, там просто вот она вот. Ну, и при этом понятно, что люди ждут на улице, вот тоже куча фотографий, значит, чтобы их туда в больницу их не берут, им там вытаскивают кому-то этот баллон, там дают. Ужас. Ну, еще и кремация на улице прямо происходит. То есть, да. Какой-то там просто трэш. Вот представьте себе атмосферу эпидемии. Поэтому Виталик Бутерин, наверное, конечно, молодец в этом смысле.
Ну, это правда. Это невидимая рука рынка распоряжается всем.
Эта страна, кстати, вот нам тут про демократию. Это, кстати, крупнейшая демократическая страна в мире.
Да. Да. Это знаете, я, кстати,
недавно... Где все должно свести и колоситься, да. А кровавый режим там отсутствует и вот таким вот образом регулируется.
Да, при этом, кто помнит, там сколько, 60 лет назад, если мне не изменяет память, но можно даты уточнить, да, у них был выбор пойти по китайскому пути или пойти не по китайскому пути. И путем диких манипуляций они пошли, ну, условно китайскому, понятное дело, но тем не менее. И вот путем диких манипуляций они тогда пошли по пути демократизации. Вот пришли. Когда они точно не знают, сколько у них населения. Я тут разговариваю, был эфир на канале «Звезда», и у нас там был товарищ, который плотно очень занимается Индией, он говорит, ну, плюс-минус 25%. Я говорю, сколько? Он говорит, ну, 25, у них неучтенки где-то там может быть. Когда-то, говорит, это опускается цифра, когда-то поднимается, но, говорит, вот такого, что там живет 1,5 миллиарда и точка, да, и каждого поименно знают, и цвет глаз там, и все, ну, это, говорит, ты даже не рассчитывай. Потому что, говорит, когда над Мумбаем пролетаешь, вот это вот все, что там за аэропортом, километров 150 по кругу, это вот люди, про которых никто ничего не знает. Ну, «Миллионеры из трущоб» все, наверное, смотрели этот фильм.
Да.
Вот это вот неучтенка. То, что вот вокруг города, это полная неучтенка. И таких у них очень
много. Но я ведь правильно понимаю, вот недавно беседовал с одним товарищем относительно как раз демократии, ее неполной приемлемости для огромной государственной империи, что, по сути дела, Индия, ну, из четырех больших государств, Россия, США и Китай, самая демократическая. То есть, потому что если мы возьмем проблем... Ну, я, кстати, действительно не считаю, что США является там что совсем апофеозом демократии, особенно... Вот,
США не является демократией вообще, Саша.
Ну, это... Давай держать себя в руках.
Ну, ты помнишь определение Аристотеля демократии? Вот как он его ввел?
Трофим, давайте не будем.
Давай про Аристотеля.
Да. Аристотеля...
Вот. Я имею в виду, что, допустим, там проблем, как есть сейчас там, с жестким регулированием в области новой этики, там в Индии такого нет. В Индии вот реально практически полная свобода. Говори, что хочешь, при этом полная демократия, выборы туда-сюда. Ну, да, бывает, понятно, убийства президентов и все остальное, но в целом, вот если взять там такие более-менее общее понятие о том, что такое демократическое управление страной, Индия туда попадает, в этом смысле слова. Ну вот, и получается, что для такого огромного государства, ну вот, в условиях кризиса, повторюсь, хотя и до кризиса в Индии нельзя говорить, что очень уж хорошо жили.
Да, это такой перманентный кризис.
Да, но как не посчитаешь этого... Шантарам или что-нибудь еще, как, что там вообще бывает, и после этого возникает вопрос, как вообще мы... Не надо, наверное, критиковать так уж нашу действительность, конечно. У нас очень много, что нехорошо. Очень много, что нехорошо. Но вот прочитаешь про трущобы из там 100 миллионов человек, думаешь, ну ладно, как-то бывает вообще гораздо хуже, люди рождаются, такая реинкарнация, туда попасть. Вот. А уж про медицину вообще мало чуда. У меня, кстати, единственное, что с ковидом абсолютно непонятно, а в Китае он вообще закончился, да? То есть его просто его там нет?
То есть, да, его нет.
Фантастика, конечно. То есть две страны рядом, в одной 400 тысяч день, граничащие, да, это реально сразу друг с другом.
Саш, там очень объясняется все просто. Но. Две страны в мире ввели очень жесткие ограничения по перемещению, то есть вот на уровне прямо вот народ пиздить. Это был Китай и это Израиль. Mm-hmm. Въезд, выезд закрыть, никого не пускать, внешних у них там приток внешних угроз ноль. Вот, соответственно, они две и побороли.
Еще угу. Австралия, например, которая вообще никого
не... Ну, мы, кстати, про нее мало чего знаем, что там сейчас происходит, но я думаю, там тоже близко к нулю.
Да, там все хорошо.
Вообще интересно, конечно. То есть, с одной стороны, когда вот говоришь про 200 миллионов неучтенных, там 25%, это же налогоплательщики. При капитализме их нельзя не учитывать. Они все должны платить налоги, безо всяких разговоров. Ну, а что касательно ковида, это же страна древнейшей культуры, как мы знаем. Там древнейшая народная медицина, аюрведа, которая, как известно, в отличие от всей богомерзкой европейской химии, все лечит мягко, прекрасно и использует для здоровья. Ложишься на спину, тебе на башку масло льют, и все болезни как рукой снимают. Я считаю, аюрведа должна победить коронавирус.
О, пошел против наших эзотериков крестовым походом. Ты наше, так сказать, масло наше, не тронь.
У меня есть на вас, друзья, ответ. Сейчас, я думаю, скоро мы все встанем на индийский путь и тоже заколосимся и зацветем пышным цветом. Дело в том, что Борис Борисович Гребенщиков перевел в одно лицо книгу Бхагавад-гита.
С английского языка, да?
Да, не знаю, с какого, наверное, с английского.
Не-не, да. Ну, кстати, не шутить, это, да, это прямо сложно.
Не, шутить нельзя, начать. Конечно, как можно шутить, когда мы иди говорим Борис Борисович Гребенщик. Нет,
ну, сейчас, да, серьез... я вообще буду
смотри, я сейчас больше, делаю серьезное лицо, я вот эту новость нашел и прочитаю. Никаких шуток. Считается, что Бхагавад-гита может служить практическим руководством как в духовной, так и в материальной сферах жизни.
Но.
Часто Бхагавад-гиту характеризует как один из самых уважаемых и ценимых духовных и философских текстов не только в традиции индуизма, но и религиозно-философской традиции всего мира. На мой взгляд, выше стоят только произведения Александра Евгеньевича Цыпкина.
А зачем я пришел сюда? Вот, две недели я вот не было этих унижений каждый шаббат. Понимаешь?
Нет, если вам нужно, друзья, если вам нужно руководство практической и духовной жизни, то прежде чем приступать к Бхагавад-гите в переводе Бориса Борисовича Гребенщикова, ознакомьтесь с произведениями Александра Евгеньевича Цыпкина. И ни в коем случае не шутите.
А вы слышали, да, что сейчас вот наконец-то проскочило у Петра вот это картавильность, странно, приступать, он сказал.
Приступать, я бы Бхагавад-гиту не могу выговорить.
Избавлялся от этого вот
этого. Это ладно, понимаешь?
Вот то, что я вчера невольно ознакомился с двумя судьбоносными произведениями Александра Цыпкина, более того, я вынес их в массы даже, слегка запинаясь и картавя, правда, но... Людям понравилось.
Да, мы вчера с Петром были в Электротеатре Станиславский. У нас есть программа, собственно, которую уже много лет мы там читаем. Мы ее чуть обновляем. Вот. И Петр был прекрасен, надо сказать. Да, я сделал после этого в Инстаграме объявление. Понимаете, вот и все-таки вот пиарщику не пропьешь. Я написал, какой Петр замечательный. Как он, значит, читает. А в конце поставил, не женат. И вот это взорвало Инстаграм.
Хорош, да. Слушай, Саш, я тебе тоже хотел историю.
А мы будем вообще о теме беседовать?
Да, мы будем сейчас.
Или как? Или так и будем?
Через 3 минуты. Я просто тебе, видишь, чтобы ты уже там не расстраивался про шаббат, что тебя тут унижают. Я вчера в ожидании тебя, кстати, между прочим, сидел в замечательном ресторане «Аист», свежеоткрытом после закрытия.
А его открыли, да?
Да. А я тебе ничего, что вчера написал, что я там сижу? Я в закрытом ресторане сидел, тебя ждал. Ну, вот,
я молодец. Вот, когда из провинции люди приезжают, я не всегда читаю.
Красавчик. Я тебе хотел комплимент сделать. Ну, ладно. В общем, короче, не, АИС хороший, на хорошем уровне, прям шикарный.
Молодцы, да? Прости, Троя, мне вынесли мозг вчера.
Вот вокруг меня было два достойных дона. Значит, одни, я так понимаю, судя по разговору, это были прорабы, которые делают ремонты на Патриках. То есть такие одетые, знаешь, там каждый по миллиону долларов в золотых очках и в золотых роликсах. Вот, они разговаривали про то, как так, а у этого долбоеба не завезли там какую-то цемент, а у этого какой-то бетон. Но из этого я сделал вывод, что это вот такие богатые, дорогие эти прорабы. Они разговаривали, говорят, слушай, а ты смотрел сериал, не помню, как называется, про Патрики. Хороший, классный, говорит, очень смешно. Но и главное, что все места узнаваемые. Вот они сидели. Прошло.
А ты как с задней парты руку тянешь.
Я знаю
даже, кто написал. Ребята.
Я в это время сижу, переписываюсь, понимаешь, с Сашей. Ну, думаю, ладно, хорошо. Итак, а справа приходят, знаешь, два таких просто вот представители еврейской мафии. Один из них в кипе. При этом
он... ты понимаешь, почему там? Там
главное, в Москве.
Почему? Нет.
Аист.
Мы называем его Аист, что на древнееврейском, на арамейском языке, значит, тот самый обрезочек, который остается после...
А, да, я кальмара не брал там, кстати, Саш, я кое-что не
брал. Так, напротив, прям синагоги.
Аист.
Да.
Так.
Вот, но...
И эти два уважаемых поца, понимаешь, они тоже обсуждали твой сериал. И вот я сижу, у меня справа обсуждают твой сериал, и слева обсуждают твой сериал. Причем одни его ругали, вторые хвалили, потому что те, которые сидели справа, они говорят, да все неправда. Все
я вообще... хочу заметить, это в то время, когда на Ближнем Востоке полыхает арабо-израильский конфликт, понимаете? То есть им интереснее вот это вот творчество. И что, искусство спасет мир?
Да, Саша?
Да, смотрите, вот. когда он был женат, он, конечно, меньше шутил. Вот это, знаете.
Там, знаешь ли, не до шуток, там главное прятаться было.
Понимаете, да. Да, понимаешь, да.
Смотрите, вот женатые люди. Вот, значит, один себе Галустяна завел, второй, значит, лохматый, опаздывает, небритый. Дмитриевич вообще в Крым свалил. Один я, сижу дома, грошу себя, чувствую.
Подожди, а вот этот дворец, который Дмитриевич, это в Крыму-то?
Это оранжерея. Оранжерея, понимаешь?
Это моя оранжерея, видишь, колонны тут, все дела. У меня красиво. У меня джакузи есть, я тебе сейчас покажу. Да.
А где ты находишься? Ты дома или
нет? Евпатории.
Евпатории? С джакузи и с колоннами? А так это вот... Смотрите, у него связь пропала или у меня? Что-то я Димон...
Вышел из зоны действия Wi-Fi,
видимо. Давай, вернись обратно,
Евпатория. Там она не широка.
В Патории не везде есть интернет.
Ну, вот. Дмитрий Юрьевич, все. А потому что в Крыму было не колонны строить, а Wi-Fi проводить, понимаете? Вот так, тогда все было нормально.
Я показал джакузи, и ноутбук вырубился. Интернет оторвал. Не вынес такой красоты, блин.
Твой пролетарский ноутбук, он не выдерживает джакузи. А это ты живешь в номере, вот то, что сейчас рекламируют по миллиону за день, или нет?
Ну, примерно, да.
Примерно, да. Я, кстати, я же делал большой пост на эту тему, на тему того, что, в общем-то, не так уж и плохо, что в Крыму. Там реально мне друзья прислали, они выбирали, куда поехать, ну и нашли себе виллу за 3 миллиона за неделю. Ну вот, и на меня начали, значит, тут же кричать, да как ты смеешь клеветать на наш Крым, у нас такого нет, потому что цены абсолютно реальные. Говорю, слушайте, товарищи, остыньте. Очень хорошо, что наконец-то в Крыму появились виллы по 3 миллиона, потому что очень простая история. Я серьезно, кроме шут, говорю, что это хорошо с точки зрения маркетинга. Потому что раньше, когда молодой человек говорил девушке, слушай, поедем в Крым, допустим, перед свиданием, она понимала, что она не только не в Крым не поедет, она и к нему не поедет, потому что чувак предлагает какой-то дешевый отдых там, в халупах без горячей воды. Ну вот, и, соответственно, было немодно говорить, что мы поедем в Крым, или я тебя отвезу в Крым. Были Мальдивы, потому что в Мальдивы тоже можно такие сараи попасть, если постараться. Ну вот, а сейчас, когда все знают, что в Крыму есть по 3 миллиона за неделю, соответственно, когда молодой человек предлагает девушке, слушай, давай ты ко мне, а мы на следующей неделе в Крым, то у девушки уже 50 на 50, куда она поедет. За 3 миллиона или вот без горячей воды. И она думает, ну, может быть, как-то я и поеду к парню, непонятно же что. А самое главное, если она подруге скажет, я в Крым поехал, то ее не зачморят. И потому что, я скажу, ну, в Крыму-то все разное бывает. И, соответственно, вот повышение, попадание Крыма неожиданно в категорию дорогого отдыха, в целом, это очень полезно для вот этого, что у нас же люди едут отдыхать, зависит от того, дорогой отдых или нет, в том числе. Вот Дмитрий Юрьевич, например, адепт. Вот видите, посмотрите, у него там Аристотель, судя по внешнему облику этой комнаты, сидит прямо там. Вот, но...
Слушайте, а я прямо вижу, что завтра появляется расследование Навального под названием «Пучков во дворце Путина». И, соответственно, дальше уже начинается серьезно. Вот эта комната грязи, вот это вот где-то там сбоку.
Нет, тут рядом есть, да.
Нет, Тро, поверь мне, к сожалению, будет по-другому. Путин во дворце Пучкова. Вот что у тебя. В гостях.
Это лучше. Ты понимаешь, это хотя бы не скандал.
Саша, а можно личный вопрос? Интимный, можно даже сказать. Просто телезрители
интересуются. После вчерашнего, да.
Вот у тебя на шее виден крестик все время. Значит ли это, что ты в трусах сейчас?
Там магендавитик рядом.
Я сейчас еще кое-что покажу, что у меня есть на шее. Еще вот что у меня есть, да. То есть, понимаешь...
А полумесяца нет, Саш? Там, нет?
У меня есть еще, да, такой значок. Ты пойми, вдруг я вот умру и сразу предстану. А я не знаю, перед кем предстану. Перед еврейским богом, перед русским. Мне нужно он гарантировать...
Един, а русский это кто?
Русский это наш еврейский Иисус, опять же, вот в чем проблема. Ты же понимаешь, что с богами мы тоже закрыли вопрос. У всех русских все равно наш еврейский бог и наши же еврейские апостолы.
Предстанешь ты, Саша, перед Сталином, я вот так.
Слушайте, давайте так поступим. Давайте я, может быть, прочитаю комментарии, и мы перейдем все-таки к темам минувшей недели. Я уж не знаю, кем хотим мы Казань обсуждать или нет. У меня есть один потрясающий, мне сегодня письмо пришло от одной моей знакомой, я хотел прочитать, он прямо вообще в тему и Казани, и в тему творчества Цыпкина, и в тему вообще нашей жизни. Ну, давайте я сейчас вопросы закрою. Чтобы
перед этим про магазин напомни про наш.
Хочу напомнить
про наш магазин. Наш еврейский Трофим про магазин.
Наш небольшой.
Наш магазин небольшая лавочка, да.
Кстати, посидел в Аисте рядом
с ногой. Мясом по 3 рубля, с этим, с капустой по 5.
Я, кстати, извини, пока Петр пока не вернешься, потом Трофим, объясни мне, а что ты опять там натворил, что тебя в антисемитизме очередной раз обвиняют. Да мне докатывается только уже эхо твоих
выступлений. А ты можешь почитать, там ничего страшного вообще нет.
Да, потом хвалил? Да, давай.
Не, ну он просто выразился не очень точно.
Я выразился, может быть, не очень, как сказать, не очень напрямую, да, но просто фраза одна была, что почему люди, которые... Я про Шендеровича имел в виду. Потом я, кстати, сказал, что он отрекся от еврейства, вот, и от этого мне стало еще... Но он сказал, я не еврей, типа не надо меня вот приплетать к евреям, я не еврей. Вот. Да. Я написал фразу, как люди, которые 2000 лет празднуют, 3000 лет празднуют Пурим, то бишь это или Пурим, да, там, я не знаю, как ударение, это что является Днем Победы на самом деле, говорят, что на 76-м году День Победы наш устарел, и праздновать его не надо, потому что это было давно и неправда. Вот такая вот фраза была. Ну, меня, естественно, правда, тут же... Да.
Вот. Понятно. Фраза странная, да. Согласен.
Так, ну там ты понимаешь, да, почему? Ну, в общем, ладно. Короче, да, Трофим исправил ситуацию, все нормально. Так, вопросы,
ты хотел, да,
комментарии.
Зачем? Вопросы, комментарии. Хотя я потом скажу, у меня же не было две недели, я два слова скажу по поводу, устарел, не устарел. Почему мне кажется, я тоже написал на тему пост, почему мне кажется, не устарел.
Хорошо, давай я прочитаю. Давай. Александр Иванович, Дмитрий Юрьевич на фоне греческих колонн смотрится очень органично. Ура. Вадька 137, 1000 рублей. С днем рождения нашего инквизитора юмора и супермодератора Павла Николаевича Богданова. С днем рождения, Павел.
О, Паша, с днем рождения тебя.
Андрей, да. Докучаев, 1000 рублей. На благие дела. Дмитрий Юрьевич, как вам новый Гай Ричи?
Никак вообще. Никак. Такое чувство, что это не Гай Ричи. Одна шутка на фильм, это что-то для Гая Ричи невероятное.
Олег Доценко, 1000 рублей. На добро, Дим Юрьевичу отдельный привет с Дальнего Востока, а меня с днем рождения. Олег, с днем рождения вас поздравляем. Сергей, 5 евро. Позавчера в магазине наткнулся на хрюши, как у Дим Юрьевича. Купить не решился, но их там целый контейнер. И розовые, и коричневые в духе
БЛМ. Это подделки. Настоящие только у Дим Юрьевича. Это подделки.
Надо коричневых взять, Дмитрий Юрьевич.
У меня есть, они гораздо хуже хрюкают. У меня, правда, черные.
А вот здесь сейчас немножко ты по тонкой грани сейчас прошелся.
Нет, черные чуть хуже, чем белые хрюкают. Это известно.
Ты там совсем в Крыму, что ли, уже потерялся? Скажи, пожалуйста, зачем тебе хрюши там?
Мы хрюкаем.
Вместе, да.
Виталий Карпунин, 400 рублей. Спасибо, что вы регулярно проводите эфир по субботам в этом составе. Когда будет продолжение роковых 80-х? Вот как самое позднее в июне я приеду на питерский форум в начале. тогда обязательно к Дмитрию
Ильичу. Второго, собственно говоря, да.
Если получится, могу доехать и раньше. В общем, это один день. Но вопрос просто времени и согласований. Linux Hooligans, 200 рублей. А у админа Павла день рождения. От всех из-за лентяев, с днем рождения, из-за лентяев. Хорошее слово. Да, Павла поздравляю. Павел, еще раз с днем рождения. Марианна Левитина. Перешла на уровень начинающий изолятор. Александр Емельянов. Доброе утро, мужчины. Прошу прощения за автоп, но интересно мнение, как относитесь к творчеству Виктора Пелевина? Есть ли любимое произведение? Спасибо. Но я знаю, что Александр большой поклонник.
Пелевин абсолютный гений, пророк. Он всегда предсказывает, как именно развивается цивилизация. Достаточно было поколение П. Сработало СНАП, сработал.
Да все сработало,
там, Да, последние там 2-3 его книги, конечно, они все про духовное развитие и про все опыты. Как опыт пройдешь, потом понимаешь, что Пелевин его уже описал весь. Вот, соответственно, ну, скорее всего, и правда действительно стала врываться в нашу жизнь стремительно со всех сторон. И в масс-маркет, и в какой-то там, скажем так, в различные слои общества. Поэтому Пелевин, да, ну, и с точки зрения языка. Мне кажется, он единственный сегодня великий русский писатель.
Ну, то есть, которого... Если есть кому меня... что-то добавить. Да, у меня четыре вот есть современных русских писателей, которые я читаю. Цыпкин, Минаев, Пелевин и Лукьяненко. Вот это четыре человека, которых, на мой взгляд, можно читать. Остальных брался читать, вот до Блевантина. А тут...
Ну, прямо... тут я много чего могу сказать.
У меня есть один русский писатель, который я читаю, причем вслух, причем в театре Станиславского. Это Цыпкин, Цыпкин и Цыпкин. Четыре, вернее.
Нет, еще я считаю, что на пути к великому русскому писателю, если, конечно, может случиться скамерно, но просто, может быть, время всегда это должно еще как-то пройти, конечно же, Водолазкин, потому что...
Вот, его, а, я не читал его, извините, да,
виноват. Но Дмитрий Ильич, скажешь что-нибудь Пелевину и поедем дальше.
Пелевин единственный писатель, которого я читаю вообще. Ну, Александра не считаем, потому что у Александра краткие формы, их быстро... Да. Читаешь, да. А длинные произведения художественные, вот только Пелевина читаю. Мне не совсем понятно, то есть я когда-то это ходил в йоге, стоял на голове, читал «Алмазные сутры» и «Бхагавад-гиты», он постоянно над этим глумится, что в этом смешного находят люди, которые в данные аспекты не погружались, для меня загадка, но да. Он чудовищно смешной, адски остроумный, а про слова я вообще молчу. Так ловко словами вертеть, это только он умеет из наших нынешних.
Отлично. Давайте. Двигаемся дальше. Эдуард Филипп, 390 рублей. Добрый день, любимый изолент. У меня сегодня день рождения. Поздравляем вас, Эдуард.
Поздравляем.
Спасибо вам за вашу деятельность. Ваш субботний эфир – это лучшее начало выходных дней. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам за культ просвет. Так, все вроде...
Ну, у меня парочка быстренько я прочитаю, потому что люди пишут.
А у вас разные истории, не понимаю.
Да. Он видит Donation Мистер Alert, Зев, Donation Alert, 100 рублей отправляет благотворительность. Ага. Передайте Цыпкину, что как бы он ни обижался на слова Толстой о нем, она, тем не менее, права полностью. Абсолютно все рассказы Цыпкина – это шиза и абсурд. Про богатых баб и хуи, и чушь про богатых лохов. Вот такое мнение вот есть, Александр.
Ну, тут мы не согласны, но тем не
менее. Тут мы вообще категорически не согласны.
Ну, значит, кстати, человек вообще меня не читал. Забавно. Особенно, наверное, про проект «Интуиция» про людей с того света там вообще
практически нет. Отлично. Там ни богатых, ни лохов. Никого нет.
Слушай, ну это...
Да, ну слушай, надо...
Отголоски моей битвы с Татьяной Кичной-Толстой всплывают вот в таких людях. Вот,
отличная битва, Александр.
Отличная битва.
Ты бился как лев. Продемонстрировал.
Это была славная охота, я бы так сказал.
Напор вообще, ум. Я просто валялся под конец. Я тебе писать начал, когда до сих пор смотрел до конца вообще песню. Отлично.
Говори, Александр, что ты хотел сказать про
победу? Про 9 мая. Я с такой точки зрения посмотрел на вопрос именно устарел, не устарел праздник, ведь если рассматривать там обычную короткую человеческую жизнь, то, ну да, 45-й год для человека, который родился в 2000, ну, казалось бы, что там давно произошло, чего гордиться. Да, ко мне не имеет отношения, условно. А если рассматривать как этнос, а этносу там, не знаю, там 1000-1500 лет его стандартно где-то, да, возраст, этнос же как человек, он тоже живет своей жизнью. Вот с этой точки зрения, если перевести жизнь этноса в жизнь человека, победа случилась вообще совсем, вот чуть ли не позавчера. А с точки зрения этноса, очевидно, что победа – это самое значимое, самое масштабное и самое такое космическое, не в смысле попсовом, а с точки зрения предназначения, событие нашего этноса. Да? Потому что вряд ли что-то более мощное, чем победа над фашизмом, которая, ну, реально мог весь, страну, весь мир в концлагерь посадить. Что-то произойдет в ближайшие еще лет. 500, надеюсь, честно говоря, войны больше никакой такой и не будет. И вот, условно говоря, древние греки сегодня гордятся македонским. Это наш чувак, да. Это было вообще хрен знает когда.
И фирмат.
Да, или Аристотелем, да, и 300 спартанцами гордятся, которые там, кстати, не 300 было, но спартанцы хорошо отпиарились, их, вот, но это никак не снижает градус подвига царя Леонида, хотя там еще было 1500 человек, насколько я помню. Ну вот, с этой точки зрения, мы как этнос можем этим гордиться и должны гордиться, и черпать свои силы в этом, уважать тех, кто это сделал. Ну то есть, представьте себе, что греки сегодня вдруг нашли одного из товарищей, который бился с царем Леонидом. Вот так случилось, он прожил. Да, если не... Представляете, что там было бы? А, потом... Ну вот, то, что это произошло только что, и нам кажется, ну, недавно, это ничего не значит. Пройдет еще там 500 лет, если мир не навернется, и эту победу будет также с точки зрения мировой истории отмечать, то, что она повернула историю. Ну вот, поэтому, мне кажется...
А вот в начале ролика упомянули праздник Пурим, который День Победы. Да. Надо отмечать евреям или не надо? Им вообще надо помнить о том, кто они такие, откуда и что предки делали? Какой-то странный вообще подход. Ты знаешь, с любителями футбола поговоришь, а вот в 76-м году... «Зенит» или «Локомотив» кого-то там разбомбил. Такая победа была. Вы смеетесь, что ли? Но если вы это помните, где люди просто играют, а тут жизни отдавали. Как это можно вообще забыть, не вспоминать? Удивительно.
А я бы еще вот к Сашиным словам, знаете, что добавил? Я читал, когда Сашин текст, кстати, очень хороший текст, и я всем, кто его осуждал, я очень четко написал, что, ребят, вы просто долбоебы, вы не понимаете сути, о чем он пишет, да, вы хватаетесь за форму, не надо за форму хвататься. Так вот, я хочу сказать, что тут еще есть очень тонкий момент. Ты говоришь про этнос. Так вот, например, Пурим и еврейский этнос, он в любом окружении остается Пуримом и еврейским этносом, будь то евреи да. Америки, будь то евреи Швеции, будь то евреи Израиля, конечно, или России, они всегда гордо говорят, мы евреи, надевают свой головной убор и идут праздновать Пурим. Я позавчера просто под впечатлением встречался с замначальника еврейского конгресса российского, и вот, и очень был впечатлен тем, как они хорошо знают свои традиции, как они их чтут, они знают все просто вот до мелочей, как правильно ритуалы делать, какие обряды, когда куда ходить, как держать траур, почему именно так, они все это знают и могут обосновать, вот, а у нас был этнос под названием «Советский человек». И, который выиграл войну, советский человек. А теперь нам говорят, я говорю, я русский. Да какой ты русский? Ты ингерманландец. Ты живешь тут вообще, какой русский? Вот. А другому говорит, да ты калмык. Какой ты нахрен русский? Да какое вообще ты отношение к этой победе имеешь? Там советские люди, а ты что, советский человек? Он такой, да нет, вроде не советский. Ну и какое ты отношение к этой победе имеешь? Это другие выиграли. Да, там твой дед был, да, он погиб там, но он-то был советский человек, а ты калмык. И понимаете как? И вот из-за этого вот из всего вытекает то, что можно манипулировать людьми. Можно говорить, а где город-герой Ленинград? Скажите мне, пожалуйста, куда он делся-то? Есть такой город? Нет. Ну, значит, нет никакого города-героя. Где город-герой Сталинград? Есть такой город? Нет. Есть Волгоград. Ну, идите нахер со своим Волгоградом. Идите туда, в Волгограде, и живите. Понимаешь? Вот так вот все это дело и получается. Поэтому у них есть возможность сказать нам, что все устарело. Этноса такого нет, городов таких нет, понятие город-герой вообще тоже уже не фигурирует нигде. Ну и, собственно говоря, что праздновать-то? Праздновать нечего.
Хорошо, предлагаю с Днем Победы закончить.
Можно коротко про еврейский конгресс. Значит, помню, пригласили меня на какое-то юбилейное мероприятие, и, значит, я вызываю машину, когда еще Uber, по-моему, вызвал, и приезжает, там был момент, когда очень большое количество людей ушло в Uber работать, далеких совершенно такси, вот приезжает, сразу видно такая, помните, было в советское время ИТР, интеллигенция такая техническая, вот, и такой мужчина, очень вежливый, корректный, я сажусь, ну, пожалуйста, я спрашиваю, куда, я говорю, пожалуйста, в театр имени Станиславского и Немировича Данченко, это театр, напомню, на Петровке, я не помню где, ну, в общем, там совсем-совсем, для меня Питер, сопростительно, забыть улицу.
На Петровке.
38. Оперно-балетный театр, да. У тебя всегда оперно-балетный театр, на Петровке 38, я тебя знаю, да. Ну вот, и едем, и он так разговаривает, говорит, а вы в этом театре служите? Сразу понятно, да, когда человек говорит, служите в театре, он, в общем, имеет отношение к театральному миру. Я говорю, нет. И он говорит, а что? Ну, то есть, как бы начинает немножко тебя даже... Я говорю, я на мероприятии. На какое мероприятие? Я думаю, блин. Надо... И мне, ну, что, врач, что ли? А с другой стороны, публично на заседании еврейского конгресса начинаешь думать, а как... А знаешь, вот эта жизнь полукровки, она всегда сопряжена с тем, что говорить, не говорить, говорить, не говорить. Я на заседании еврейского конгресса. Он такой на меня смотрит, говорит, а вы еврей? Я говорю, сочувствующий. Он долго, значит, сидел, смотрел, говорит, удобно.
Да, неплохо, неплохо. Надо было сказать, я из смежной организации, как мы Диму Захарова попиарили. А ты где, говорит, работаешь? Спрашивает вот мой этот товарищ из еврейского конгресса Дима такой Захаров. Я из смежной организации.
Да, из смежной православная
церковь.
Из смежной организации, это смешно. Да, слушай, давай так, это суббренд. Русская православная церковь, это суббренд.
Давай вот без этой вот херни, пожалуйста, Саша. Давайте мы все-таки по заявленной теме чуть-чуть пару слов хотя бы скажем. Да, причем да. Тема именно не в аспекте того, как мы смотрим на трагедию, которая произошла. Просто смотрим мы все приблизительно одинаково, я так понимаю. Может быть, просто кто-то чуть поглубже, у кого больше опыта, кто-то чуть поменьше, ну, помельче. Но интересует очень сильно вопрос, который Саша, кстати, Цыпкин тоже поднял. И мы его, в общем-то, тоже поднимали. И Дмитрий Юрьевич тоже это делал. Я так понимаю, есть что сказать ему на эту тему. Публичность таких вот трагедий. У нас есть Колумбайн, про который написано куча всего. Роберт Чалдини, который занимается как раз вот этим вот психологией катастроф, американский психолог, он написал про это прямо кучу трактатов, что Колумбайны и их опубличивание в определенном аспекте ведет к увеличению и к ужесточению этих Колумбайнов. И это героизация и возможность для шизофреника или даже для нормального человека, находящегося на грани, получить короткий путь к известности, да, путем Герострата, скажем так, пойти. Вот, и опубличивание такой информации, как считают ученые, многие психологи, психиатры, подчеркиваю, не психологи, а психиатры, они пишут о том и говорят о том, что нужно вообще секретить такие случаи и не выставлять их на показ вообще никогда. Типа случилось и случилось, родственники узнали, близкий круг узнал, но дальше земля слухами полнится и хер с ней. Но официально выводить вот это вот все в публичное пространство нельзя категорически, потому что это приведет к увеличению и ужесточению, что самое страшное. Таких случаев, примеров миллион, приводить не буду. Вот, у нас получилось по-другому. У нас утекло все вплоть до переписки, не переписки, а допросов. И даже видео было выложено короткое. Видно, что снято откуда-то там вот отсюда, вот из-под полы телефоном, ну, где он привязан к решетке, видели, наверное, у нас лежит на в нашем телеграм-канале. Все протоколы допроса, ну, не знаю, все или не все, но... Часть протоколов допросов утекла, вот это вот все утекло в сеть. И сейчас народ всячески обсуждает, многие даже, я, кстати, видел людей, которые говорят, ну чего, парень-то такой, в общем, он тут скорее пострадавший, потому что ведь на него вот было оказано там какие-то эти самые воздействия и прочее. И сейчас пошла речь, вот то, что я в свое время поднял первым, наверное, а сейчас уже многие специалисты тоже сказали, что, очевидно, воздействие психологическое на человека, то есть манипуляции и вербовка, как это сегодня сказал генерал-майор Оспей, который был у нас в эфире давным-давно, фамилию сейчас посмотрю, вспомню. Помню, прошу прощения, который занимается психборьбой в органах наших внутренних дел, он сказал, что налицо факт вербовки, и я, говорит, выступал в Казани и объяснял им, что у них есть эта проблема, и что с этой проблемой надо бороться в учебных заведениях, и объяснял, как. Он вчера был на Первом канале у Толи Кузичева вот с этим вот вопросом, ну, после Толи, там, у Екатерины Стриженовой. Вот, соответственно, вот такая, вот такой набор вводных, давайте, если Петр что-то добавит.
Не, достаточно. Мне кажется.
Вот. Нам на 15 минут, я думаю, выше крыши. Давайте, Дмитрий Юрьевич, давайте с вас, как с профессионала.
Да, я просто хотел просить покороче, потому что мы все-таки долго, мало времени совсем, да,
15 минут. Ну, это со всем уважением к пострадавшим, так сказать, у кого там дети погибли, соболезнуем от всей души, горе, и ничем это уже не исправить. Но на руках у граждан находятся миллионы гладкоствольных стволов. Миллионы. Постоянно. То есть, а что делать? Закричали все, что надо ужесточить контроль за выдачей лицензий там и прочее. А что вы там ужесточать хотите? Ну, если я буду получать разрешение на ружье не неделю, а месяц, а что это изменит? Поделитесь. А нужны какие-то психиатрические обследования? Психиатрические обследования примитивные. Есть? состоишь на учете в психоневрологическом диспансере? Нет. До свидания. Здоров, и все с тобой хорошо. Давайте не будем продавать патроны там по 100 штук, давайте по 10. А вот какая-то трудность, да, там месяц покупать патроны, а не за один раз. Несут какую-то чушь, настолько откровенная чушь. Ну, доступно там, недоступно и прочее. Свобода у нас, между прочим. Любой может пойти и купить себе ружье и ходить из него стрелять. Ну, дальше вопрос, а как в школе? Безопасно? Нет. Ну, давайте. То есть, выхода. Никакого выхода в нашем капитализме. Никакого выхода, кроме обнесения школы огромной стеной, организации пропускных пунктов, стоящих сотрудников, этих металлоискателей и прочее. Ничего нет и ничего сделать нельзя. Рассказы про какое-то воспитание, ну, я бы, что детей там надо воспитывать, но я бы понял, знаете, если бы у нас 5 раз в месяц такое случалось, да, как-то это, видимо, что-то там совсем в головах не так. А тут это ж разовый, так сказать, случай, конкретный совершенно персонаж, вот такое случилось. Мы ж про машины не говорим, вот машины, которые, между прочим, это не средство убийства, а давят там, я не знаю, по 30 тысяч человек в год. Никто ж не кричит запретить машины, права не давать, ужесточить выдачу прав, еще чего-то там. Трагедия, естественно, трагедия. Но при действующем, так сказать, нашем строе можно только школы закрывать заборами, организовывать ворота, пропускные пункты, следить. Ну и, конечно, было бы неплохо, так сказать, оперативная работа во всяких там ВКонтактиках и прочее. Этот дегенерат, он, по всей видимости, не на ровном месте. Не с утра написал, а потом побежал у людей стрелять. Он и до этого, наверное, что-нибудь писал, как-то себя проявлял. За этим-то кто-нибудь смотрит, нет?
Дим, а вопрос, да. Что ты имеешь в виду под тем, что при нашем строе, а при как, что было бы, если был советский строй, ну, в этой же ситуации?
Да там сильно реже такое происходило.
То есть, да, Андрей, у нас... Смотри, Саш, генерал-майор Ворожцов, вот этот вот, подождите одну секунду буквально, он сказал, что первый случай в истории расстрела в школе произошел в 2013 году. До этого не было никогда ничего.
Нет, я имею в виду, что как это связано со строем, мне кажется, просто и был бы до сих пор советский строй, был бы все равно интернет, было бы, были бы соцсети, и я не думаю, что психопат от этого не появился бы.
Тут мне кажется, соглашусь, на мой взгляд, ты прав, потому что общество изменилось радикально, и что было бы при коммунизме, я не знаю. Но там идеологическая обработка населения была гораздо сильнее. То есть вот эти действия вообще непонятны зачем. И вдогонку, кстати, еще гражданин Бехтерев когда-то писал, как в Европе молодые девки, кто-то там покончил с собой, и тут же прокатилась эпидемия самоубийств, что молодые... начали массово вешаться, и никто не знал, что делать, пока, короче, городская управа не сказала, что трупы повесившихся девок будут выложены в морге голые на всеобщее обозрение. И как рукой сняло. Никто голый в те времена лежать не хотел, все прекратилось сразу. Дмитрий, сядь там, чтобы тебя не видно было.
Да наоборот, потому что хорошо.
Господи, Дементий, ах, вот так, как ты время проводишь. Да, слушайте, спалился ты, конечно, а ты не мог бы вообще пацана подогнать, чтобы, не знаю, голая девушка туда-сюда прошла? Нет, Дементий, понят... вот мы заметили движуху.
Я почему-то вспомнил Петрова и Баширова.
Да, вот, честно говоря, все вспомнили, да. Не надо вот камеру поворачивать теперь, понимаешь? Поздно, на
зубре. Они там пухают, это антипедагогично.
Педагогично. Ну вот. А, хорошо. Вопрос. Я тоже поднимал. Мне кажется, что, конечно, публичность и создание звезд из этих людей – это не совсем правильный подход. Мне кажется, хотя в сегодняшнее время, вот опять же, вы тоже понимаете, что создавать звезд плохо. Но, тем не менее, и в «Изоленте» выложили и видос с ним, и в «Изоленте», вот ты говоришь, у нас в Телеграм-канале лежит. Так а что у вас лежит в Телеграм-канале? Может, не надо было выкладывать? Но тогда упираемся в следующее. Все же выложат, а как мы средства массовой информации не выложим? Понимаешь, тогда нужно либо общий какой-то кодекс, что мы их не публичим, фотографии не выкладываем, имена не говорим, и тогда не понимаем, что звездами не станут. И это на уровне сознательности. И тогда мы упираемся в следующее, а снимать ли фильмы, потому что я в Инсте у себя высказал, что мне кажется, что и снимать фильм Чикатило Мне кажется, это несколько сомнительно. Меня обвинили в том, что я против свободы, ущемления, все остальное. И самое смешное, начали приводить пример в Америку, где свободы, поэтому там так хорошо. Я говорю, ребят, я большим уважением отношусь к Америке, там реально во многом хорошо, но там 300 расстрелов в школах, а у нас 5. Ну, давайте хотя бы в этом контексте не равняться. Хотя бы в этом. То, что это ну, вообще не про них. Ну вот, соответственно, мне кажется, что здесь надо как-то, можно и ограничить, и действительно ввести секретность на такие дела, вот, чтобы люди понимали, что из них, даже если не побудут звездами сейчас, там, вот, на время росли, то потом все про них забудут, потому что так человек сидит, и, как помните, Мэнсон же, да, практически один из апостолов вот таких публичных преступлений кровавых, и книги писал, и Тарантино в итоге еще и фильм снял, понимаешь? То есть, ну, ты совсем звезда, полностью. Вот, мне кажется, что...
Да. Я бы еще к Сашиным аргументам добавил, что, во-первых, нереалистично их не публичить. Потому что такие случаи, вот ты говоришь, 300 расстрелов в США. Во-первых, США являются законодателем мод, и в этом тоже, к сожалению. То есть эта тенденция идет оттуда и копируют там. Как ты их заставишь не публичить? При том, что люди будут с таким же удовольствием копировать, им даже, наверное, интереснее будет копировать американского какого-нибудь стрелка, чем отечественного. Вот и все.
Поэтому... Закрываться информационно оттуда.
Ну, это, но, слушайте, тревога. Давайте тогда в каменный век, так сказать, всем по топору и будем...
Закрываться вот... информационно тоже абсурд. Не думал про этот аргумент, правда, если человек захочет
копировать. Да, потому что, ну, да. Какая разница, ты здесь запретишь, да. Ну, а там вот... Да. Я считаю, что, конечно, вот очень правильно у нас запрещено, например, показывать фотографии жертв, потому что это действительно бьет по чувствам родителей, но это, наверное, другой вопрос абсолютно. Но, кстати, это соблюдается, никто не выкладывает фотографии
погибших детей. Понимаешь как, Петр Алексеевич, ведь при нынешнем интернете ты можешь любую информацию нарыть. Хочешь фотографию жертв, хочешь все, что хочешь. И у себя в Телеграм-канале выложить, и тебе за это ничего не будет. Поэтому, Телеграм-канал, извини меня, какой-нибудь там «Кстати», например, да, вот у него там в день 1 000 000 просмотров. Ну, условно.
Нет, ничего не будет. Во-первых, будет. Во-вторых, может, сейчас не будет, а завтра будет, потому что
государство... Хотелось бы, чтобы завтра было.
Это делать. Но, в общем, с другой стороны, просто закрыться вообще от информации о том, что такое существует, невозможно. К тому же она уже есть, понимаешь? Уже Коломбайн и все остальное, все это было.
Поэтому... А, Петр, я не
на первые полосы не выводить хотя бы.
Я не про это.
Ты можешь... Кто газеты читает сейчас? Какие полосы?
Ну, я условно...
Я тебе с другой стороны
сейчас
скажу.
Сейчас, вот дай если... секунду, Дим, я закончу. Я просто важный момент. Петя, я не про то, что... Мы создаем пример. Мы про то, что человек, который в России преступление совершит, он должен быть уверен, что его не канонизируют, что про него забудут.
Да,
он,
так, в общем, я не сказал, что его канонизирует кто-то.
Нет, с точки зрения наличия тебя в информационном поле, поле. Да, вот человек посмотрел фильм «Чикатило» и подумал, ничего себе. То есть при меня еще и кино потом снимут. Вот. Фильм «Чикатило» — это вопросы, мне кажется, эстетических ограничений собственных. Я бы, допустим, не стал бы снимать кино.
Мне кажется, «Чикатило» — там больше вопрос отношения к памяти жертвам, их родственникам и так далее. Вот. В этом вопросе, скорее, мне кажется, больше этики не хватает.
Я бы применительно к законному, так сказать, освещению. Ну вот, допустим, вот произошел расстрел. Вот я помню, там в Керчи или где случился.
В Керчи,
да. Юный дегенерат пришел, так о чем вой-то был? Он выступает против коррумпированного государства. Он не может больше терпеть воровство чиновников. И понеслось. Так называемая оппозиция, неважно, где-то безличностная абсолютно, она любой подобный повод будет использовать против государственной власти. Всегда. Власть про это не говорить не может. Именно уже 1 000 000 раз говорили. Должны быть специальные информационные бригады, которые прибывают на место и начинают бесперебойно там в интернете и в телевизоре освещать это. Что происходит, что случилось, кто виноват, туда-сюда, чтобы люди не лазали по каким-то там пабликам малолетних дебилов, а нормальные, так сказать, это, нормальную информацию, подготовленную специалистами, потребляли. Точно так же дальнейшее освещение, это не какие-то там идиоты в ток-шоу, которые там, у них там мнение. Какие у тебя, у дебила могут быть мнения? Зовите специалистов, психологов, милиционеров там и прочее. Пусть они вам расскажут, кто это такой, что он сделал и какое горе людям принес. Нельзя из них, ну, то есть он герой ли он? Ну, для какого-то там микроскопического процента, хотите, не хотите, для них и Гитлер герой. Для какого-то, да, это не победить. Но общую информационную картину и вполне можно управлять и рулить туда, куда надо. А замолчать подобное, нет, это только вред принесет.
Еще один тонкий момент, который я бы очень коротко напомню, что если мы вспомним первые часы после трагедии, то мы увидели там информацию в СМИ. Был сообщник, застрелили сообщника. Да. Был там вот этот вот на втором этаже, этот на третьем этаже, да? И мне это напомнило ситуацию вот с обвалом потолка в ИТМО, который я, про которую миллион раз рассказывал, когда все там в шухере, а что делать? Надо законодательно как-то регулировать, что в таких случаях источник может быть один. Это пресс-служба управления внутренних дел по региону, ну, либо пресс-служба.
Там невозможно. Невозможно.
Ну, штрафовать какими-то дикими штрафами за использование других источников. Потому что, ну, там, условно, не буду называть в прямом эфире компании, мы все их знаем.
Закон о средствах массовой информации.
Ну, значит, изменить закон о средствах массовой информации.
Ну, слушай, Трофим, изменить конституцию, после этого надо будет отменить ее.
Меняли только что, и нормально.
Митрополита там какого-нибудь главного, и всех православную церковь строится.
Ну, это ж... Не, ну а что ты потом будешь делать с инфарктами родственников?
Не, подожди, ну, есть закон о СМИ, в котором определяется.
Ну, он херовый. Порядок... Ну, херовый закон.
Подожди, ну закон делать? Есть. Ну, чуть херовый. Ну, херовый. Тебе не нравится. Ты считаешь, поменять, что информацию значит. Должны распространять только когда ты считаешь нужным. А там другие принципы заложены туда. Что люди имеют право свободно получать и распространять информацию. Это принцип конституционный. Да. Он у нас есть. Значит, надо, хорошо. Наверное, тогда надо. Ну, давай инициируют.
Вот, надо депутаты, тогда, наверное, за распространение депутаты. Ложной информации делать штраф 600 миллионов рублей.
Верно.
Вот написал ты, что их было 3, а он оказался 1.
600 не можешь, миллионов рублей. То, что ты написал, опять же, это будет противоречить законам, потому что ты ссылаешься на источник, который тебе об этом сообщил. Вот. И ты тогда... Ну, так
они сами на себя ссылаются. Вот эти все базы, Life News там и прочее, они все на себя ссылаются. Ну, они там были, срок. Они вот своими
ты, глазами... Как ты любишь, видят. Уходишь в мир волшебной, так сказать, истории, когда все можно сделать вот так вот волшебно, всем все запретить. Нельзя.
Воля нужна государственная, и все можно сделать.
Значит, без воли.
Ну, запрещать ты, ты нас, на смысле, на волю нашего государства наехал. Победить.
Возглавь только так. То есть все взять в свои руки и диктовать свою непреклонную волю. Без этого тебе расскажут все, что угодно. Вон, посмотрите на хохлов, как обычно. Российский спецназ, Витязь, уже высадился в Борисполе, идет маршем штурмовать Майдан. Все тюрьмы вокруг Киева открыты, уголовникам амнистия, они все идут штурмовать Майдан. Это вот попытка замолчать. Вот они тебе там нарассказывают. Да, будут именно так говорить. Было трое, семеро, восьмеро. Это заговор, 3 противотанковых мины. Всех убили, блин. А конечный этот самый. Ну, давайте освещать уже будем как следует. Давайте специалисты расскажут. Было так-то, так-то, так-то. Вот то, что материалы допросов в сеть утекают. Это очень правильно. Что эта скотина говорит там? Пусть все видят. Сейчас до него еще адвокат дойдет, он изменит все показания, обвинит власть, что это она его добивает. Все будет так, как надо. А первое, что сказал, всем будет интересно, да.
Смотрите, еще, кстати, Трофим, вот что хотел сказать. Там же сразу выявили 2, по-моему, распространителей информации по WhatsApp, которые говорили, что заминировано там много школ и так далее. То есть распространение вот такой вот заведомо ложной и опасной для населения информации, оно карается. И там, по-моему, процессы уже идут. То есть это не то, что ничего не работает.
Ну, было бы хорошо, я двумя руками.
Что касается СМИ, то выход один. Запретить все СМИ, оставить одно, тебя надо главным редактором, изоленту, да. И, значит, вот только официальный источник тоже один. Вот и все. Потому что даже, нет, Петь, даже в полиции, вот в любых силовых структурах.
Понимаешь,
просто как, ну, я не передергиваю, Трофим. Я просто знаю изнутри, как работают средства массовой информации. Они работают все во всем мире. Они работают с источниками. У них много источников в силовых структурах, которые дают им информацию. Как ты это запретишь? Я не понимаю.
Очень просто. Еще раз тебе говорю. Воспользовался источником. Потом оказалось, что ты напечатал неправду со ссылкой на источник. Получи штраф. И все. Больше что? Ничего не требую. Вообще не требую.
Правду,
за распространение ложной информации про чрезвычайную ситуацию.
Как узнать, что она ложная? Как узнать?
Ну смотри, вот он написал 3 трупа, а оказалось 1. Ложная информация. Ну, откуда ты взял, что 3 трупа?
А если кто-то ошибся?
А мне источник сообщил. Написал. Либо сдавай свой источник.
Ну, то есть ты будешь проверять все сообщения на предмет вот этот вот. И... Но это довольно странно, потому что... Нет, сдавай
я источник тоже, ты не обязан. Я просто перепосты не буду делать, непроверенный.
Ну, не знаю, это, ну, как бы опять, это такая иллюзия. Мир так вот, не работает.
Понимаешь, Петь, я могу тебе сказать, у меня есть канал достаточно большой, ну, не очень большой, но достаточно большой телеграм-канал. Да. Вот когда случается что-то экстремальное, вот такое, я никогда не пощу первым там какую-то хрень, хотя это дикий хайп, и я получу там дополнительно 5000 подписчиков. Я выжду сутки, потом посмотрю, что происходит, и после этого сделаю перепосты.
То же самое тебе расскажут все остальные.
Я ж ничего нет. Происходящего.
Нет.
Ничего.
Мне кажется, а вот для того, чтобы снизить
там градус... Там ты не новостной канал все-таки.
Снизить градус, Трофим так здорово объяснял, у меня есть канал большой, но небольшой, но большой. Если вместо слова канал поставить член, вот, то будет...
То будет новый рассказ Александра.
Да, конечно,
я знаю. Разрешаю.
У меня большой, небольшой, но все-таки большой, но небольшой канал. Не, ну большой, ну как посмотреть? Так,
коллеги, у нас времени совсем мало, 12 часов уже нам надо заканчивать, я должен прочитать комментарии, и я бы хотел все-таки прочитать то письмо, которое пришло, потому что оно можно им закончить, даже не обсуждая, можно пару слов сказать. А, Дмитрий, давайте, есть свои вопросы, очень коротко. Дмитрий Юрьевич, стоит ли учиться на Data Science Machine Learning программиста, спрашивает Юджин Кри за 400 рублей.
Если способности есть, есть желание, дело перспективное, да.
Андрей Балашов, 100 рублей, Трофим, Сурена Цармудяна, почитайте.
Ух ты, ёпта, да, с удовольствием, сейчас пошел
искать. Надежда Николаева, 500 рублей перечисляет. Мария Баш, 500 рублей на добрые дела. Всем отличной субботы, спасибо. Виталий Самохвалов, 100 рублей. Петр Алексеевич, через две недели в пятницу эфир в головном уборе с наступающим. День пограничника имеется в виду. Не, у меня нет фуражки, к сожалению. Андрей Балашов, 100 рублей. Зачем аналогизировать советскость с религиями? Уйди отсюда, Рокки. Игорь Зарин. 300 рублей. Добрый день, Александр. По поводу ваших слов о Японии. Е. Яковлев, у Дмитрия Юрьевича хорошо раскрыл причины и следствия поворотов политики Японии.
А я не понял.
Ты про Японию успел сказать?
Нет, не успел.
Значит, было дело. Ашот Оганесян, 1000 рублей. Ашот, привет. Было
я понял, о чем мне это... Все, я понял.
Было массовое убийство в Монреале за 10 лет до Columbine High School. Про это Дэнни Вильнёв снял отличный фильм. Но все говорят только про США как пример. Ну да, там помощнее.
Лучше, да.
Мефисто Фильм, 200 рублей. Дементию на заднем плане, категорическое приветствие. Сергей Сурков, 200 рублей. 200 патронов, это нормально. Расстреливаются по тарелочкам за полтора часа максимум.
Это правда.
Серж, 10 новозеландских долларов. В Новой Зеландии манифест стрелка из Крайстчерча устроил стрельбу в мечети. Банили в интернете только в путь. А за расстояние видео увольняли с работы и штрафовали. В новостях по итогу тишина. Ну да, там был манифест, действительно, этот чувак написал там прям манифест, значит, он там белое, так сказать, превосходство, и там очевидно, что есть что банить. Плюс он снял вот это видео от первого лица, ну, мне кажется, что совершенно правильно сделал. Слушайте,
но вот так. В США фото полицейского со значком на груди убирается из Фейсбука за 15 минут. Mm-hmm. Просто сразу же.
Мы же не в США.
Ну и все. И ничего плохого.
Опять прославляет США, смотрите.
Прославляет постоянно.
Перековывается.
Низкопоклонство перед Западом.
Да,
низкопоклонство перед Западом. Мельчаков, 200 рублей. А как насчет хотя бы публично осудить Собчак за возможное подстрекательство за интервью с маньяком? А мы осудили. Николай Полюшкин, 500 рублей. За Дементия. Linux Хулиганс, 400 рублей. Дементию респект. Спасибо, ваш канал. Спасибо, ваш канал. Звучит не ваш канал.
Спасибо, ваш канал.
Я ваш канал, спасибо, да?
Я ваш канал, спасибо, шатал, да? Вот.
Алексей Батанов, 400 рублей. Когда я учился на ИСТФАКе МГПИ имени В.И. Ленина, 87-92, у нас из 25 человек 17 были евреями и сочувствующими. Это как это? И никаких вопросов не было, только фееричный юмор при общении. Ну, в общем,
а в чем? Да.
У нас тоже... да. Это к вопросу про... Наверное, антисемитизм Трофима мнимый. Сергей как Сурков, 200 рублей.
Латентный.
Ну, латентно, знаете, мы все любим шуткануть-то.
Он у нас латентный сионист, мы же знаем.
Ты что, не рассказывал анекдотов еврейских, Саша? Скажи, пожалуйста.
Еще как. Ой, мне папа анекдот рассказал.
Николай Полюшкин, 400 рублей. Не понимаю, зачем со всех сторон делают пиар-убийцы. Погибшим вечная память, родным и близким сил пережить трагедию. Государство сделать правильные выводы. А этого посадить в клетку в подвале и забыть навсегда. Ну чего, давайте я прочитаю письмо, оно не длинное совсем.
У меня потом еще комментарии тут платные есть, после письма.
Ну давай, да. Я просто думаю, что там даже комментарий не особо нужен. Но пишет знакомая моя, она врач, высокой квалификации, человек образованный, и пишет следующее. Решил, привет, пишет Петр, решил поделиться своими впечатлениями ввиду последних событий. Сейчас на концерте подростковой панк-группы со своей дочкой и ее подругой. Сразу скажу, прежде чем дать разрешение на поход, мы со второй мамашей переслушали все песни этой группы, пересмотрели все клипы. Эта группа самая лайтовая из всех групп, которые слушают сейчас дети. И что я тебе скажу? Это просто страшно и ужасно. Детям в зале от 12 до 20 лет очень много однополых пар, очень много трансгендеров, ну и другой нечисти хватает. Две солистки между песнями разговаривают только матом. Со сцены идет в открытую пропаганда однополой любви. Пропаганда страшнейшая была весь концерт. Хорошо, мои девочки стояли у самой сцены и не видели, что происходило сзади. Когда уже начались оргии среди группы парней лет 14-15, я пошла и забрала детей. Необходимо вводить жесткую цензуру, цензуру в культуре, в интернете, на ТВ. Нельзя допускать такое разрушение общества, а тут идет именно разрушение. Я еще подчеркну, что это самая лайтовая группа. Очень хорошо была организована охрана в клубе. Я даже не выдержал, разговорилась с ними. Они сказали, что это еще ничего, концерт. Бывает еще хуже в плане пропаганды и однополых пар. Хорошее, дорогое шоу было, спецэффекты. То есть за этой группой явно кто-то стоит серьезный, кто-то заинтересован в подрыве молодежи, расслоении общества. Мне, как родителю, очень страшно, так как в переходном возрасте, сам понимаешь, невозможно не понять, не узнать, что там в голове у ребенка. Родитель – враг номер один. И когда в интернете такое легко доступно, это очень страшно. Буду теперь дома проводить беседы, еще больше водить по музеям и консерваториям. Как будто на страницах Данте побывала вживую. Вот такое.
А где дело-то было?
В Москве.
Однополые пары? Это да. Девочки были и мальчики?
И девочки, и мальчики.
Ох, Москва.
Вы пиздец, извините за выражение. Слушайте, ну еще, да, я бы еще к этому детишек добавил, что вчера Вася Конов у себя выложил плейлист, официальный плейлист чемпионата Европы по футболу, где от России есть певец Моргенштерн, певец Ртом. Вот. И там Вася не поленился и выложил текст его песни, которая внесена в официальный плейлист чемпионата Европы по футболу от России. Кому не лень, почитайте.
Песня такие вещи. «Попроси».
Ну, там, да, там чего только нет. Там, да. Ну, просто вот и вдыхательные, и впихательные, и в какие угодно. Вот. И все вокруг, ну, короче, почитайте, если хотите. Но лучше не надо. Поэтому вот такая вот история, да, не удивляет она нас. Вот. Так что такие дела. Ну, чего, будем сворачиваться? Я думаю, что мы уже тут все дочитать не успеем, все, что нам написали. Петр, у тебя звука нет, ты меня прости,
конечно. Да, я просто хотел сказать, что у нас тут вчера подумал про рассказы Александра и про критику этих рассказов. Нет, серьезно. Так. Вот Толстая, там, кто угодно. Уж вот когда я это прочитал, я подумал, а ведь Саша, вот он молодец. Он двигает традиционные ценности и юмор. Вот мне кажется, что это даже с учетом там мата и некоторой, ну, скажем, перехода каких-то граней, вот это, мне кажется, все-таки ты молодец в этом смысле.
Вот. Не, так, я считаю, это
прекрасно. Нет, по сравнению вот с этим, то, что я делал, слушай, ну, вот как?
Дожил.
Да-да-да.
То есть, знаете, да, через некоторое время я буду адептом костного архаизма.
Цыпкин.
Да, в отношении.
Да-да-да. Господи. Консерватор Цыпкин. Консерватор Цыпкин.
Консерватор. У него просто трахаются иногда, да.
Да-да-да. Причем мужчина с женщиной. Временами 2-2. Ну, это редко. Вот. Слушайте, я как раз хотел сказать, что у нас в магазине isalentalife.com книги всех наших резидентов, включая Александра Евгеньевича и Дмитрия Юрьевича. Так что заходите, покупайте. Там все это очень интересно. И там все традиционные ценности такие правильные. И на наши инстаграмы всех четверых подписывайтесь. Потому что Инстаграм и у Петра, у Александра, у Дмитрия. Это прямо шедевры. Шедевры русской словесности и фотографического искусства. Там времена Дементия даже появляется у Дмитрия Юрьевича.
Согласен. А Петр не женат.
А Петр не женат, да. А у меня Инстаграм про еду. Так что вот...
Да. Кстати, вчера поступило уже несколько прямых предложений.
Да, я знаю. Представляю себе, что поступили. Мне чуть... Там чуть не они в комментах же прямые предложения поступили, что готовы, так сказать, Петр с вами испить чашу до дна.
Разделить.
Да, разделить, да.
Послушать, как вы читаете рассказы.
Да, да, да. Там...
Пару раз.
Не менее двух.
Моргенштерна, вот нам Да, Снежана подсказывает, что принесли извинения, убрали Моргенштерна из этого плейлиста. Ну и хорошо.
Я думаю, что просто перевели текст ребятам из этого. Из Оргенштерна. Блин, ни хрена себе. Ну а что, говорит, у вас есть популярность? Я понимаю, как это все было. Ребята из УЕФА говорят, а что у вас там в России популярно? Ну вот у нас вот, какой-то наш чувак сказал, ну вот Моргенштерн у нас есть, да. Рэп, да, все отлично, модно, молодежь любит, да. И вот, и потом кто-то, вероятно, говорит, товарищ, вот тебе подстрочный перевод, и там у человека, наверное, заполыхало так, что говорит, отбой, анду. Вот это все вот банальная бюрократия, понимаешь, на месте. Вот так и получается. Уверен, что и Моргенштерн про это не знал. Представляешь, как он удивился? Ну, это как если бы, знаешь, я прихожу, а говорит, мы сегодня читаем псалмы и твои рассказы. Говорит, в смысле? Ну, в церкви у нас сегодня сначала псалмы, а потом вот твой рассказ читаем. Говорю, а кто утвердил? Ну, вот, чувак, он твои рассказы не читал, просто сказал, что это модно, и вот теперь батюшка читает твои рассказы. Говорю, вы что там, совсем опонарили? Вот так же и Моргенштерн, наверное, был несколько удивлен тому, что он в официальном трек-листе УЕФА.
Ну и, в общем, ладно, нормально все прошло. Ну что, спасибо всем большое вам. Хорошей вам субботы. Саша, приходи да. к себе. Не знаю, что ты там ночью делал. Но
ты нет, прям... ничего не делал. У меня джетлаг просто очень
джетлаг серьезный. Джетлаг у тебя? Ну, кстати, выходи из джетлага. Дмитрий Юрьевич, хорошей поездки. Саша, хорошего отдыха. Вот, увидимся мы завтра в 11 утра в том же месте, в тот же час. Да. Завтра у нас 2 часа эфир. Будет очень интересно про медицину второй час. А первый час Анатолий Кузичев. Мы обсудим дела, которые на неделе у нас происходили. Вот. Да и доктор Куплевацкий у нас в 12 часов. Вот, кстати, Саша с ним знаком.
Да, у меня.
Владимир Игоревич, он офигенный.
Да.
Вот. Так что все тогда. Да,
все, прощаюсь,
ребята, всем спасибо большое. Всем пока. Увидимся. Спасибо.